Слава Господу! Самоилу просто положено быть человеком, с которым однажды заговорит Господь Бог. Сергей, самое драгоценное, что есть на земле, это чтобы с ним начал разговаривать Бог. Это то, что никогда у человека не отнимется. Все отнимется рано или поздно. А слово, вышедшее из уст Божьих, никогда не пропадет. Оно будет в вечности с человеком. Благословены вы у Господа. Слава Богу за возможность быть сегодня здесь. И мы благодарны Богу, что у нас сегодня снова хлебопреломление. Давайте сосредоточимся на этом, потому что это весьма важное мероприятие, которое Бог повелел нам исполнять. Пожалуйста, не отвлекайтесь, но попытайтесь искать лица Господнего, чтобы сегодня еще больше было открыто то, что мы делаем здесь. Потому что от этого служения зависит очень многое в нашей жизни. От этого служения наша жизнь и наша смерть, и наши болезни всякие духовные, и прочие проблемы. И, конечно же, сатана против этого служения многие силы тратит. Вот давайте сначала попытаемся разобраться, что думают в основном верующие люди по поводу этого служения. Я сегодня специально пытался просмотреть многих людей, которые проповедуют по этому поводу. Ну и несколько мнений таких собрал основных. Основная масса христиан говорит, что это для того, чтобы вспоминать смерть Господню. Что типа человек имеет склонность к тому, чтобы забывать, и поэтому ему надо поставить какое-то правило, чтобы ему постоянно напоминалось, какой ценой он куплен, как он много заплатил за нас, и что он сделал для того, чтобы мы имели спасение. Вот это вспоминание. Один человек сказал, говорит, что это тайная вечеря, и мы не знаем до конца, для чего она. Правда, он сказал разумные вещи, он говорит, я сомневаюсь, что здесь все так просто, потому что Христос сказал это слово, очень тяжелое слово, когда там фарисеи были, ученики, и он начал говорить, кто не будет есть моего тела и пить моей крови, тот не будет иметь в себе жизни. Такие вот, тяжелые слова, которые никто вообще не понял, зачем он их сказал, ученики ничего не поняли. И вообще, согласитесь, они звучат настолько дико, настолько необычно, что даже все 70 учеников сказали, кто это может слушать, какие странные слова. И это правда, что до сих пор эти слова странные, потому что, можно было как-то по-другому что-то сделать, чтобы вспоминать смерть Христа, какие-то обряды придумать и не называть это кровью, которую мы должны пить, и телом, которое мы должны есть. Но Христос именно это подчеркивал, и именно это Он имел в виду. «Если будете есть Меня, и если будете пить Мою кровь, если это произойдет с вами, вы будете иметь жизнь вечную в себе». И еще, вы знаете, кровь, которая за многих изливаемая, есть не что иное, как Христос сказал, «Новый завет в моей крови». Весь Новый Завет, вся сила Нового Завета в крови Иисуса Христа. И мы уже слышали о силе Нового Завета. По Новому Завету мы имеем такое обетование, что Бог говорит: «Я сам вытащу из вас сердце каменное, я вытащу из вас ваше человеческое восприятие жизни, я освобожу вас от того, чтобы мыслить, как говорит Писание, по человеческому обычаю люди рассуждают. Вот этот весь человеческий обычай я вытащу из вас. И вместо этого дам вам совершенно другое сердце, на котором я напишу свой закон. Другими словами, я вам дам то, во что вы влюбитесь, что станет неотъемлемой частью вашей сути, без чего вы не захотите и не сможете жить. Величественный закон Духа жизни. Я это сделаю для вас, и я для того и пришел на землю, говорил Господь. Знаете, вот перед нами хлеб и перед нами вино. Тело Господа и кровь Господа. Вы знаете, что кровь, даже кровь животных, это душа. Душа всего живого в крови, говорит Писание. И это сильно атакуется дьяволом, чтобы люди не могли это увидеть. И тело – это… Да, мы вместе составляем одно тело. Да, порознь мы члены. Но когда мы внимательно присматриваемся к Писанию, мы видим, что Христос не об этом теле говорил. Он говорил о своем ломимом теле, что меня будут ломить. И вот так вы должны преломить этот хлеб и принять его, каждый от этого хлеба свою часть. И вы знаете, я хочу сказать, здесь душа и здесь тело. Как говорит Писание, апостол Павел говорил: «Я не стал советоваться с плотью и кровью». То есть он говорил о человеческой сущности, что из себя представляет человек, как бы библейским языком, евангельским языком. Он представляет из себя плоть и кровь. Что представляет из себя живая жизнь Иисуса Господа, тоже плоть и тоже кровь. И я хочу сказать, есть две части в человеке. Это тело и это душа, которые осквернены грехом, которые повержены через грех. И ни один человек не в состоянии выбраться из-под этой власти греха. И есть единственное на земле, что очень сильно прячет сатана от людей. Это обетование Нового Завета, которое принес Иисус Христос на землю, дабы освободить душу и освободить тело человека от этой проказы, от этой власти, греха. Дух человека, когда человек рождается, Писание говорит, Бог посылает дух человеческий внутрь него. Когда человек умирает, Писание говорит, дух человека возвращается к Богу, который и дал его. Да, его можно осквернить, дух человека. Чем его можно осквернить? Его, как и Дух Святой, можно угашать. Можно оскорблять, можно зажимать. Знаете, вот когда плоть, тело человеческое наполняется нечистотой, оно как бы сжимает его. Он находится и так в спячке, но оно все с каждым разом сильнее и сильнее приносит ему там дискомфорт человеку. Но Бог решил в своем плане, не только чтобы наш дух не контролировался телом, чтобы дух дышал где хочешь, выходил из тела, когда хочешь, и двигался, как хочет. Бог захотел, чтобы и тело человека, и его душа стали свободными, потому что говорит Писание, что ваш дух, душа и тело во всей целостности да будут сохранены без порока и пятна до самого пришествия Господа. Слышите, никакое пятно и никакой порок по плану Господа не должен формироваться в нашем теле. И это не я сказал, это Евангелие сказало, что их можно сохранить до самого пришествия безо всякого порока и пятна. И я снова об этом буду говорить сегодня, потому что это крайне важно к хлебопреломлению. Что мы делаем и зачем мы делаем то, что мы делаем на этом месте. Знаете, сегодняшняя христианская церковь, я не знаю, с каких времен это началось, с времен Лютера, когда он провозгласил праведность по вере, или, может быть, это раньше было, но все равно как-то, даже вспоминая свое детство, хоть мы и говорили о праведности по вере, но все равно время от времени возвращались к тому, что реальность все-таки не такая, как на буквой написано. Знаете, такое впечатление, вот человеку дали бесплатное образование, заплатили за это много денег, дали ему это образование, у него есть все права на него. И ты его начинаешь спрашивать, сколько будет дважды два, и он не знает. Простых вещей не знает, понимаете? Что нельзя обижаться, что нельзя судить, что нельзя врать, что противно должно быть то или другое или третье. Просто не знает. Всю жизнь проверил, всю жизнь говорил о какой-то праведности, от какой-то веры непонятной. А вот на практике оно никак не сработало. И человек говорит, оно и не сработает, потому что мы же грешные. Кто сказал, что мы будем праведные в реале? Это фикция, это ложь. Мы никогда не будем такими, чтобы, как говорит Писание, любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире так, как поступал Христос. Нет, а ты что? Ты что возомнил себе? Ты будешь поступать так, как поступал Христос на земле. Ты будешь таким же отражением в озере Геннесаретском, как и он. Да ты, кем ты себя возомнил? Понимаете? И этот дух Антихриста, он очень сильно лютует, когда начинаешь говорить о том, что есть реальная и полная свобода не только в твоем духе, но и в твоем теле, и в твоей душе. И вы знаете, человек действительно, основная масса христианства, весь практически протестантский мир, и, да и католики сейчас, православные как-то они отстали немножко, там у них безнадега полная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, миллион раз скажу, и, может быть, он все-таки меня в конце концов помилует. А весь остальной христианский мир, он давно уже перешел на эти рейсы. Да поверь, что ты праведный, что Христос за тебя все заплатил, что все уже совершилось, он взял на себя все твои грехи, и он прощает тебя, и ты уже давно праведный, и так сказать, ну, вот он заплатил за тебя жертву. И вы знаете, какая хитрость? Действительно, если говорить о маленьком ребенке, который не сведущ в слове правды, то это правильное слово для него, но оно только для малого ребенка. Знаете, вот я немножко отвлекусь. Вот возьмите, представьте себе нож. И этот нож нужно описать малому ребенку и нужно описать взрослому человеку, да, что из себя представляет нож. Конечно же, малому ребенку ты будешь объяснять все опасности, и будут там запреты, не трогай его, не прикасайся к нему, взрослому человеку, насколько он острый, что им можно делать, ну и прочие всякие. Точно так и Библия. Там есть слова, которые предназначены маленькому ребенку. И, конечно же, когда человек приходит к Богу, и его сатана начинает грузить, что Бог тебя никогда не простит, ты такой великий грешник, то Бог начинает стучаться к этому ребенку своим словом и говорить: «Я тебя давно просил, я за тебя заплатил всю сумму, ты ни в чем больше не виноват, твоих грехов никто больше не вспомнит». Это действительная правда. Но еще раз повторю, это правда, которая крайне нужна маленькому ребенку, или, так сказать, молочко, которое даст рост этому ребенку, не поставит ему препятствия, что ты не можешь идти дальше. Но когда человек вырастает, он начинает понимать, что что-то не то происходит. И, вы знаете, появляется множество вопросов. Что я люблю на самом деле? Что мне больше нравится? И люблю ли я Господа всем сердцем? То есть, люблю ли я все то, что говорит Господь? И все заповеди для меня великое удовольствие, потому что это есть истинное определение любви, которую мы имеем к Богу. Если мы любим Его заповеди, значит, мы любим Его. Если мы любим то, что он нам дает, и всегда: «Ой, слава тебе, ты такой хороший, ты мне дал». Это фальшивая любовь, это неправильная любовь. Да, эта часть присутствует, но основная любовь заключена в том, что мне все, что у тебя, нравится. Меня оно манит, меня оно тянет, потому что твои заповеди – это ты и есть, это твое слово, это твоя воля. Меня туда тянет, потому что я не хочу без этого жить. Это любовь к Богу. И если все наше естество тянется к тому, что из себя представляет Бог, значит, у нас есть любовь Божья. И если у нас есть половина на середину, обидели, допустим, нас, и нам хочется оправдаться, нам хочется злом воздать, нам хочется где-то приукрасить свою жизнь, чтобы о нас были хорошего мнения, нам еще что-то хочется, денег, славы, власти, положения и много-много чего того, что есть в этом мире. И нам хочется, и мы работаем на это, мы мечтаем об этом, мы даже Бога Небесного пытаемся привязать к нашим идолам, чтобы Он эти наши чаяния, ну, благословлял и устраивал, потому что нам они так дороги. И, конечно же, человек, который, вот как Майкл сказал, начинает лгать просто. Он говорит: «Я полный счастья, Бог со мной, Бог во мне, все». И он начинает врать, зная, что ветхий человек живет внутри него. Правильно, Майкл? Ты такую же мысль сказал. Что это не просто «не бреши и совлечи там ветхого человека», как бы «перестань врать». Если ты определил и увидел свое положение, начни задавать самому себе прежде вопросы: кто я? Плотской я или духовный я? Кому я служу, себе или Богу? Знаете, я могу тоже похвастаться вот этим состоянием, когда ты говоришь: «Господь, ничего мне не надо. Я Ну, скажу я это тоже. Апостол Павел когда-то сказал, истинно говорю, пред Богом и не лгу. Вот он даже подчеркнул, что это истина большой инстанции. Я сам, говорит, готов остаться без Христа, без спасения, я своим языком говорю, ради братьев родных мне по плоти. Понимаете, вот любовь, она своего не ищет. Даже спасение не вопрос для человека. Настолько она его захватывает, что он о себе не думает. Он говорит, ради братьев родных мне по плоти, то есть евреев. А я ради этого готов остаться вообще без Христа. Вот это показатель любви, которая осуществилась в сердце человека Богом. Потому что истинная любовь, действительно, она не ищет своего. Ей ничего не надо. Она ничего не... Ну, ничего высокого в ней не осталось, кроме одного. Я принадлежу тебе. Я желаю выполнить твою волю. Я хочу видеть тебя превознесенным и прославленным, и дом твой наполненным твоим величием, Господь. Все остальное, как угодно, как-нибудь, что-нибудь, что ты определишь, пусть то и будет. Какая разница? Даже вплоть до спасения. Это странно звучит для начинающего человека или для неверующего человека, но это величайшая истина для человека, который приближается к любви, которая должна открыться в нем. Она действительно не ищет своего. И вот я хочу снова, знаете, вернуться к тому, как же все-таки к этому прийти? Что же должно случиться с человеком, чтобы вот по внутреннему человеку человек начал находить удовольствие в законе Божьем? Закон Божий должен начать вызывать удовольствие. Вот здесь, в крови Господней, есть абсолютно все. Чтобы закон Божий ударили тебя по одной щеке, и ты подставляешь другую, ну, во всех аспектах в духовном смысле разные могут быть удары. Или, скажем, будут вас гнать, ненавидеть и всячески неправедно злословить за меня. А реакция на это должна быть великая радость. Великое удовольствие. И хоть ты что делай, хоть ты что говори, а реакция на это – великое удовольствие. Так говорит Евангелие. И так должно быть в жизни верующего человека. И вы знаете, я немножко волнуюсь и разбросанно говорю, но вернемся к самому главному. Христос действительно дал нам это бесплатное образование. Христос дал все возможности им воспользоваться. Но враг сделал так, что человек начал говорить, что Господь все это мне дал, и я верю, что это все уже у меня есть, что я уже такой есть. И вот эта вот вера, Вот эта часть, она никак не обусловлена в Писании. Да, Писание говорит, что Он за нас все заплатил, что Он для нас все сделал, что мы имеем всякую возможность этим воспользоваться и Новый Завет. Но нигде вы не найдете, что вот такая вера должна быть, что я верю, что это у меня уже есть. Дожил до старости, всю жизнь проверил, что он богат, всю жизнь проверил, что он здоров ранами Христа, что он все получил, никогда этого ничего не имел. Я разговаривал чисто случайно с одним очень большим профессором. Он говорил мне, что все люди умирают, практически все люди умирают от болезней. Редко кто умирает от, ну, просто от старости. Просто к старости человек подходит, болезни его атакуют больше, и он от этих болезней в результате умирает. Практически все люди, верующие, неверующие, все умирают от того, что организм одряхлел, там, не знаю, что микробы берут вверх, и человек от, не от той болячки, так от другой умирает. И в этом положении кричать, что Бог вот сделал то, что Он ранами его, мы исцелились, и мы здоровы, и слава Богу за то, зная прекрасно, что все мы умрем от болезней, это, конечно, кощунство. Что сделал Христос на земле? Он, как Бог и как Дух, пришел на эту землю, и ему Отец Небесный приготовил тело. Сам Отец Небесный уготовал ему тело, то есть квартиру, временное жилище, где этот Дух будет жить. Он вошел в это тело, безо всякой Марии причем. Там ничего человеческого не было. Никогда он не был на 100% человек. Никогда он не был. У него не было человеческого семени, он просто получил тело, в которое он вошел, и он это тело совершенствовал 30 лет. Он его совершенствовал, он страданиями приобретал навыки нужные, хотя он и был уже совершенный от рождения, но ему нужно было тело это сделать по небесным стандартам, чтобы оно соответствовало небесным стандартам. Чтобы в этом теле было все то, что, ну, чтобы вот случилось с ним же первым, случилось, да будет воля твоя на земле, так, как она на небе. Вот так, как она на небе, воля Бога Небесного, так она была на земле в теле Иисуса Христа. Абсолютно, он ничего не делал от себя. Все то, что Отец скажет, то и делал. И никакой грех его никогда не взял. И вот он его усовершенствовал страданиями, навыки послушания. И когда он его довел до нужного состояния, Бог позволил врагу, потому что Христос страдал по плоти, он не страдал духом. Его тело страдало. И мы вспоминаем эти страдания. Он позволил врагу, вот теперь это тело, бери его, полная твоя власть, делай все, что ты хочешь, все, что ты можешь. Сломи его, сломай его, останови его. И враг собрал всех своих бесов. Тьма просто густая была на всей земле. Люди, когда уходили с Голгофы, они били себя в грудь. Говорили, как мы могли распять такого праведника? Как мы могли так издеваться над ним? Он собрался, гнал все туда. Наверное, все одержимые на какое-то время выключились. Он всех бесов туда согнал. И он искал любую лазейку, чтобы сломить Иисуса. Может быть, морально, может быть, психологически, может быть, от боли. И он все искал и ничего не нашел. Христос вышел победителем. Его тело совершенное. Никакая тьма его взять не может. Что бы ни происходило на земле, Царство Божие не остановится в нем. Бог будет царствовать и в горестях, и в глубоких несчастьях, что бы ни случилось. А Бог будет царем так же, как Он на небе царем. Христос приобрел кровь, то есть душу. Он приобрел здесь на земле душу. Такую душу, которую... Знаете, почему ее нельзя взять? потому что она переполнена любовью к правильному. Нет, нет, не от того, что вот там он держался, я это не сделаю, это все это для него было мусором. Он просто любил правильное и не любил неправильное. Как говорит Писание, любовь пусть будет непритворна. Вот есть притворная любовь, когда человек, ай, там, так он любит Бога. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла и прилепляйтесь к добру. Если человек не прилепился к добру, не приклеился к добру, не стал одно целое с добром, а зло его как бы манит и тянет, то это притворная, наглая и бессовестная любовь. Знаете, так вот, я хочу сказать, что Иисусова душа и Иисусова тело были абсолютно совершенны по небесным стандартам. Для этого Он и пришел на землю. Это и есть Новый Завет. Вот возьми это, прими внутрь себя, дай этому право распространиться внутри тебя. Оно перепрограммирует твой ум, оно перепрограммирует твою кровь, оно перепрограммирует твое сердце, оно освободит твое тело от всяких глупых желаний, которые есть на этой земле. Это и значит, вытащу из них сердце каменное, вытащу те все интересы, которые у них есть, и вложу туда вот это, вот вложу, моя кровь и моя плоть. Для этого я ее сделал на земле, для этого я ее оставил на земле, чтобы каждый человек, кто захочет этим воспользоваться, мог идти туда с верой и сказать: Господь, дай и мне это, чтобы я оторвался от этого мира, чтобы дьявол не привлекал меня больше и мир не привлекал меня своими интересами, чтобы я любил тебя всем сердцем, чтобы я тебе принадлежал всей жизнью. И так шаг за шагом, каждый раз сначала уходят желания, потом приходит состояние мучения, когда человек начинает плакать и говорит: Господи, освободи мое тело от этой зависимости, уже ум у меня другой, точно как и апостолы, как говорит Писание, вы уже очищены через слово, которое я вам проповедовал. Но, как Майкл сказал, столько инстинктов остается. Столько остается всего того, что в теле блокирует мозги и заставляет делать совершенно не так, как ты хочешь. И начинается мучение. Кто избавит меня от всего тела смерти? Тело смерти. Кто меня избавит? Сила Господня тебя избавит. Сила божественного тела, потому что его тело было ломимое за нас, чтобы мы могли освободиться от этого греховного влечения. Нам некуда деваться, уважаемые, потому что Бога ценно только одно: любишь ли ты его или не любишь ли ты его. Если ты его любишь, значит, все заповеди Божьи для тебя сладче меда и капель сота. Значит, все его заповеди вожделенны и прекрасны, практически тебя гонят, а ты в этом блаженствуешь, потому что это заповедь Господня. Так ты должен чувствовать себя в этой ситуации, и, естественно, любое выполнение заповеди Господней вызывает блаженство человека. Я мог бы много об этом еще говорить, но вы знаете прекрасно. Поэтому вот тут, где блокирует сатана, знаете, что вот ты дошел до того, что ты понял, что Господь все твои грехи простил, все тебе дал, и тебе говорит: ну возьми же ты это образование, возьми ее, я тебе ее даю бесплатно, я его заработал, но ты возьми его. Если ты его возьмешь, ты будешь образованным. Если ты его не возьмешь и будешь кричать, вот у нас бесплатное образование, смотрите, я образованный. А тебе зададут вопрос простейший. И ты не знаешь, ничего не знаешь. Какой же ты образованный? Ну, как ты можешь быть образованным? Это очень важный момент, поэтому... Для того, чтобы быть образованным, или, ну, переложу на это на духовный смысл, для того, чтобы стать человеком по-настоящему праведным от веры, что нужно сделать? Нужно принять слово от Господа для того, чтобы стать праведным от веры. И одно из этих слов я часто повторяю, это... Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Никто другой не перестает грешить. А вот если ты вооружился мыслью, что Христос пострадал за нас плотью, потому и вспоминаем мы страдания Христова. Если ты вооружаешься этой мыслью, Христос пострадал за нас. И это пример для нас, потому что мы должны идти по его следам. Мы должны пострадать плотью, как он пострадал. Как он пострадал? Он отдал свою плоть на поругание. Он не стал, ему это не скажет, что он не стал врать. Но нам это скажет, что человек не стал врать, когда он прекрасно понимает, что он плоть со страстями и похотями, и врет, и прячет это в себе, и начинает фарисействовать, что вот я счастливый, Бог во мне. Ну, то, что я грешу, это, ну, а кто без греха? Первый брось на меня камень. Вот, и Христос, значит, дает эту всю возможность и говорит, окей, пошли теперь, я все там проложил, этот путь, там все есть, это все бесплатно тебе, это я все сделал, вот, я сделал ее, я оставил его, но ты ж возьми это в себя, внутрь себя, чтобы она стала твоей жизнью. Дай этому право внутри тебя произвести эту работу, чтобы я действительно мог царствовать там, внутри тебя, так как я царствую на небе. И вот тут начинается, никому это не выгодно. Человек говорит, да, я и так уже давно по вере праведный, я уже все получил, и на самом деле ничего не получил. А вот когда ты получил, пострадал плотью, перестал грешить, и Писание говорит, остальное время, живя во плоти, живет уже не по человеческим похотям, а по воле Божьей. Вот это моя мечта. Я думаю, что есть здесь люди, которые со мной солидарны. Господь, дай нам это остальное время. Дай нам хоть немножко пожить в этом остальном времени, чтобы жить уже не по человеческим похотям. Чтобы в конце концов пришла смерть всем человеческим похотям и желаниям. Чтобы пожить немножко по Твоей божественной воле, потому что Твоя воля есть истинный смысл жизни, истинный смысл бытия. В ней мы найдем наивысшее счастье и удовольствие, потому что это Божья воля, она абсолютно совершенная. Жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божьей. После чего? Да после того, когда последуешь за ним. И здесь мы должны разделить, да, бесплатно, да, без это, ну, как бы праведность не от твоих стараний, не от того, что ты там сдерживаешь себя, в этом нет никакого смысла. Ну, для малого ребенка это смысл, конечно, иначе он вообще уйдет. А для, когда взрослеет человек, что толку, что ты там... не прелюбодействуешь, а смотришь с вожделением. Это все живет внутри тебя, хотя, ну да, разница есть, а то вы еще скажете, что это самое, масло тут непонятно что проповедует. Но, тем не менее, Бог, который смотрит с неба и видит твои желания, Он прекрасно видит тебя как грешника. И поэтому главное, это, конечно, чтобы не было желаний неправильных. А желания вот эти все Бог вытащит из тебя силой своей крови. Он проникнет внутрь тебя Духом Своим Святым, и твое тело, и твоя душа будут освобождены. Это главная суть хлебопреломления. Поэтому мы сегодня снова припадем к великой милости Господа и скажем: Господь, вот мы такие, как есть. Вот часто мы служим сатане, работаем на него. Знаете, вот как говорит Писание, что язык прекрасен неправды, он соединен с гиеной. Вот такая телефонная связь. Ты ходишь, а оттуда с преисподней проводок тянется прямо к твоему языку. И что-то сатана замутил в твоей голове, и пошел язык работать. Ты только слушаешь себя со стороны. Ой, Боже, дай мне остановиться. А он не останавливается. Он прекраса неправду со всех сил. Он проклятие оттуда гонит. Он гонит оттуда ложь всякую, лицемерие всякое оттуда. И мы говорим, что мы Божьи служители, даже не зная, что 99% нашего времени мы даже вот просто своим языком, уже не говоря всем остальным, мы просто умножаем царство зла, увеличиваем дело дьявола, и потом говорим: мы идем в небо, мы спасенный народ и все такое. Сохрани нас, Господь, от такой жизни. Эти провода все должны быть оборваны, эти связи все с преисподней должны сгореть, и все, что принадлежит человеческому разуму, к этому сатана подключается очень легко, и через это он много творит зла, очень много творит зла. Поэтому единственная возможность человека – это посмотреть на страдания Христа и сообразоваться с этими мыслями и предать свое тело в жертву для того, чтобы появилось разумное служение. Бог требует от нас, чтобы наш дух, душа и тело были действительно отданы Ему всецело. И вообще наше тело – это то, где Бог должен жить. Вот наш дух сейчас живет в нашем теле. И ту частицу Божества, которую мы получили от Святого Духа внутри нас, она тоже живет в нашем теле. Но она не может оттуда, вот ее, она закупорена в нашем теле. Тело не дает свободы духу и не может дать, потому что снаружи плоть со страстями и похотями, а внутри дух. И вот когда тело освободится от страсти и похотений всяких, от плоти, вот тогда дух выйдет на свободу. Будет делать все, что он хочет. Пришел, ушел, и никто ему никакой преграды поставить не может. И Христос живет в таком теле. И последнюю мысль говорю, и мы будем молиться. Я во сне несколько раз, у меня же ни слуха нету, ни голоса, ничего нету у меня. В армии там один баптист учил, каждый вечер учил, там, я как затянул, и он потом говорит: безнадежный, все. И этот, но в духе, у вас в своем сне несколько раз я слышал пение духа, и что я пою вместе с теми, которые поют. И я знаю, что это люди на земле поют. Во-первых, ну, знаете, торжество и вот такая вот, ну, чувство абсолютной свободы. Вот, вот просто такое чувство, что хочется расправить крылья и со всех усилий лететь. И, ну, бесконечность, и каждая клетка твоего естества откликается на эту абсолютную свободу. Я вот тогда почувствовал, что такое блаженство, отрада в настоящей свободе духа, когда дух поет, он может петь только когда вот он вот делает, что он хочет, выходит, заходит. Как нам петь, когда мы направляемся в плен, говорили евреи. Мы на деревья повесили наши арфы. Как петь? Они говорят, пленившие, ну давайте пойте ваши песни сионские. Как нам петь? Так и нам. Мы можем сейчас петь, тут кричать, прыгать, хлопать и топать, и все что угодно, но это все позорное человеческое ну, битье воздуха. А когда запоет дух, будучи в полной, окончательной свободе, это будет просто резать мечом всех людей, слышащих это. И скоро это время придет, и по всей земле не останется ни одного, кто не поклонится. Силе Божией, которая будет явлена в великом могуществе, в позднем дожде, силой Святого Духа. И после этого наступят времена тяжкие. Благослови нас всех, Господь, и мы приступаем к дерзновениям сегодня. Господь, вместо моей крови Твоя кровь, вместо моего тела Твое тело. Перепрограммируй, переключи все во мне на единственную цель, чтобы любил я тебя всем сердцем, чтобы принадлежал я тебе всей жизнью, чтобы все во мне величило, поклонялось и прославляло твое божественное имя. Я верю, что я дойду к этому, и вас к этой вере призываю. Мы близко от этого решения, и Бог неизменно будет возвеличен в своем доме, и дьявол будет сокрушен. Слава нашему Богу. Аминь. Давайте помолимся. Господь величественный и славный во всем, что бы ты ни делал. Благословенно во век великое имя Твое, Владыка неба. Там есть Твой божественный порядок в полноте. И Ты дал нам эту молитву, чтобы мы искали того, чтобы и внутри нас был этот Твой божественный порядок, без Твоей жертвы. Без того, что Ты оставил на этой земле, мы никогда не сможем даже близко подойти к небесным стандартам. Но то, что Ты заработал, то, что Ты приобрел, дает нам полное право входить во святое святых и не иметь там смерти, потому что наш союз и наше единение с Тобой, оно во всецело, во всей полноте. И наш дух, и наша душа, и наше тело сохраняются без порока и пятна. Мы мечтаем об этой жизни, и мы сегодня исповедуем это пред Тобою. Пусть наше хлебопреломление вселяет в нас Твою жизнь, Твои чувствования. Пусть Твоя кровь влияет на нашу совесть, пусть омываются наши чувства, и пусть наши тела становятся той, теми частями Твоего единого тела, Твоей Церкви Духовной, чтобы мы, соединенные и скрепленные в любви Твоей, могли познать все остальные Твои божественные тайны. Господь, на этом месте благослови каждую протягивающуюся руку к Тебе. К Тебе, к Твоим обетованиям, Господь. Ты сказал, что в крови Твоей есть весь Твой Новый Завет, Господь. Пусть он перетечет с Твоей кровью, силою Твоей крови внутрь каждого из нас. И пусть там все изменится, пусть заработает Твой Новый Завет для славы Твоего имени здесь на земле и для исполнения Твоей божественной воли, Господь. Слава Тебе, великий Бог! Тебе мы верим, на Тебя уповаем и от Тебя ожидаем всех этих милостей и благ, Господь. Аминь.